Специальный проект «Радио Спутник». Мы обходим их на улице, брезгливо отсаживаемся в метро, не хотим подавать милостыню. Для общества бездомные – изгои. Но, к счастью, не для всех. Доктора-волонтеры идут на вокзалы, спускаются в подвалы и коллекторы, чтобы спасать жизни. Их называют «уличные врачи». Это словосочетание малопривычно для нас. В России уличная медицина есть лишь в нескольких городах. Но врачей, которые лечат людей без полиса и крыши над головой, становится больше.
В столичном благотворительном фонде «Дом друзей» есть проект по оказанию медицинской помощи бездомным людям. Он так и называется – «Уличная медицина». О том, как волонтеры спасали людей в пандемию, в интервью с директором фонда Ланой Журкиной. Лана, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте поговорим о медицинской помощи бездомным. У вас в фонде ведется такая работа. Есть проект под названием «Дневной дозор». Когда его создали и с чего все началось?
У нас на самом деле «Дневной дозор» вырос из нашего основного проекта. Он так и называется «Уличная медицина». То есть мы особо не креативили, назвали проект так, как он есть. Так как мы работаем, это основная наша работа, наша организация оказания медико-социальных услуг людям на улице. Мы с 2017 года выезжаем на улицы Москвы и в основном в места сосредоточения людей, которые оказались на улице. Это и вокзалы, это заброшенные здания, это такие тайнички в лесопарковых зонах. В общем, по-разному. Какие-то подвалы бывают. Выезжает у нас бригада. Обычно это 3-4 человека. Обязательно есть врач, есть соцработник. И остальные это уже либо волонтеры наши, либо представители других каких-нибудь профессий. «Дневной дозор» мы назвали, потому что у нас вся работа, она практически проходит днем. И, в общем-то, мы, да, как дозорные, ездим, высматриваем, госпитализируем, перевязываем, оказываем всяческую помощь. Проект у нас очень бурно развивался, и этот проект у нас стал, наверное, таким основополагающим во время пандемии, во время московского локдауна. И с марта прошлого года по 1 сентября прошлого года мы, в общем-то, действительно стали дозорными Москвы, потому что мы не закрывались ни на один день. Мы работали без выходных, работали по 16-18 часов в сутки, потому что количество обращений было максимально высокое, и оно постоянно нарастало. Месяц сотрудники организации жили практически на работе.
Вам удалось за это время почти всех бездомных расселить в хостелы?
Было очень много таких странностей со стороны окружающих, да? Когда я читала, говорили: «Ой, скажите, не вижу бездомных на улице, вот они тут тусовались, и нет, их что, наконец-то куда-то вывезли?» Ну, я как бы читала, ну, в принципе, да, в общем-то, их не вывезли, они ушли сами, потому что им было куда идти. Да, мы забрали с улицы порядка 4000 человек за это время.
Ну, если бы не вы, наверное, они так бы остались на улице, потому что как, больше же никто этим не занимался?
Они бы остались на улице, более того, мы не просто их забрали с улицы, мы забрали их под оказание социальной помощи. Люди оставались на улице целыми семьями. Ко мне приходили там в эти хостелы строительные бригады. У нас было 6 хостелов одновременно строительными бригадами, потому что производство, предприятия все позакрывались, ну, большая часть. И работодатели поступили нечестно, многим просто не выплатили зарплату и все закрыли. И люди остались на улице, им некуда было деваться. И они не просто приходили и жили там, они получали социальную помощь. Кто-то получал помощь в трудоустройстве, мы восстанавливали документы, мы привозили врачей, мы организовали свой обсерватор, чтобы самим можно было понимать обстановку и ее всячески купировать, если это заболевание. Вот за весь этот период, самый такой расцвет пандемии, у нас не было ни одного случая заражения в наших хостелах. Я считаю, что это прям работа очень хорошая наших врачей, которые с нами работали, которые прям очень следили за этим тщательно.
Колоссальная работа, конечно. И еще вы как-то отметили, что вот за это время пандемию бездомных молодых людей стало больше на улицах.
Это была очень опасная ситуация. Появились те люди, которые находятся давно в Москве, и они работали на маленьких производствах, допустим, посудомойками при ресторанах, на рынках работали. Эти люди находятся давно в Москве, и многие из них, они, в общем-то, находились уже нелегально, потому что это жители Украины в основном, по большей части. И они остались тем, что им не за что снимать жилье дальше, им не на что купить продукты. И самая большая проблема – это то, что оставались люди без медицинской какой-то помощи. Не на что купить было тот же самый инсулин. Это была страшная история. И большое количество молодых людей, вот именно те, которые приехали в Москву на заработки и которые не предполагали оставаться на улице. Абсолютно нормальные, абсолютно работяги из глубинки России. Многие из них не поняли, что на самом деле все это затянется надолго. И когда они потеряли работу, они решили, что они сейчас как-то перекантуются на вокзале, там 2-3 дня найдут работу и снова уйдут. Но рабочие места за 2-3 дня не появились, а появились только большие проблемы. Появилась усталость, кто-то из них потерял документы, кто-то, вот один у нас там был с травмированной ногой. И, в общем, они действительно были те самые люди, которые могли бы остаться на улице, наверное, на долгие годы. Приходили абсолютно обессиленными, обезвоженными, голодными. У нас практически все, кто заселялся, они первые 3 дня только отсыпались, пили воду, практически даже ничего не ели.
Я как раз хотела про портрет бездомного человека у вас спросить. Вот стереотип все-таки он неискореним о том, что это горькие пьяницы и лодыри. Вы как-то говорили, что если поковыряться в судьбе каждого, это несчастные дети и страшные истории практически у каждого.
На улицу человек, конечно, просто так вот совсем не попадает. Конечно, это люди с каким-то таким тяжелым прошлым. По поводу пьянства. Да, много людей, которые на улице употребляют алкоголь в немеренных количествах. Но не все из них попали на улицу из-за пьянства. Большая часть все-таки пристрастилась к алкоголю или к наркотикам, уже будучи на улице. Потому что алкоголь, он все-таки дает ощущение того, что ты выстроил какую-то защиту. Тебе уже не так стыдно, не так больно, не так грязно. То есть это некая такая психологическая защита. Ну, пристрастие к алкоголю, конечно, развивается очень быстро. У нас сейчас есть один человек, вот последний случай, довольно успешный до пандемии, и как раз он попал в ситуацию, когда потерял все и очень долго сопротивлялся, потому что у него были какие-то ресурсы. Деньги, техника, и вот за счет этого, что он там продавал, как-то жил. Но в конце концов, в общем-то, та самая история прошлогодняя, она укнулась сейчас, и человек остался на улице. И очень жестко это переживает, и все его близкие люди, все друзья, они не понимают, как же так вот он опускается, абсолютно не принимает помощи, а когда мы уже стали глубоко с ним беседовать, глубоко заходить в его прошлое, выяснилось, что это действительно человек, который имеет глубокую психологическую травму с детства. Практически большая часть людей на улице имеет такую травму. Через нас проходили люди. Даже было смешно, когда звонит человек и говорит, а чем вы можете помочь бывшему богатому москвичу? Ну, это действительно было так. У нас был человек, который имел производство и ездил на Ягуаре.
Удивительные повороты судьбы.
Был человек, который был предпринимателем и имел доход минимум 200 тысяч рублей в месяц. Это были те самые истории людей, которые, если бы оставались, наверное, подольше на улице, возможно, они бы стали вот классическими бездомными, по поводу которых обычно к нам и обращаются, и образ которых стоит перед многими глазами. Что это вот грязный, опустившийся, паразитирующий. И когда мы говорим о том, что все мы, когда ездим в общественном транспорте, где-нибудь там, я не знаю, сидим за столиком в Икее, за соседним столиком сидит человек, вполне возможно, он бездомный. На любой лавочке может сидеть прилично одетый человек. Ну, он может быть бездомным. Просто портрет бездомного, он не тот, который рисует наше воображение. Это, в общем-то, мужчина, в основном мужчина, около 40 лет, который имеет как минимум среднее образование, как максимум ученую степень. Он прилично одет, он ходит на какие-нибудь бесплатные кормления за едой, он пытается где-то подработать. Но, будучи на улице, очень сложно вливаться в рабочий ритм и, не имея жилья, ходить на работу. Некоторые пытаются это делать, но очень быстро ломается. Поэтому тут возникает второй миф, то, что эти люди очень необязательны, то, что они работать не хотят. Они просто хотят вести тот образ жизни, который они сейчас вынужденно ведут.
Как принимали помощь люди бездомным? Недоверие существует или раньше
нет,
существовало?
Нет, никогда такого у нас не было. Наоборот, как только люди поняли, что к ним пришли с медицинской помощью, они даже стали более дисциплинированные. Мы выезжаем на определенные точки в определенное время, к этому времени приходят нуждающиеся. Бывало такое, что мы где-то там застряли, немножко минут на 5-10 опаздываем, они уже все волнуются, даже начинают звонить. Будете вы, не будете. У нас не было никогда недоверия, но в отношении нас, в общем-то, никогда не было открытой агрессии. Потому что существует такая байка среди бездомных людей, что, ну, во-первых, конечно, врач – это профессия уважаемая во всех кругах. том числе и в местах не столь отдаленных. Часть людей все-таки имеет срок за какие-нибудь преступления, те, которые живут на улице. А во-вторых, существует такая байка о том, что с нами очень опасно ссориться, на нас ругаться, потому что мы же можем, наверное, сделать какой-то укольчик. Но это так, на уровне городских баек.
Скажите, Лана, а вообще в чем сложность? Почему люди вот не могут получить медицинскую помощь, вот не обращаясь к врачам уличной медицины, например, в поликлинику, больницы? То есть почему приходит помощь с вашей стороны?
Во-первых, человек без документов не может получить медицинскую помощь в лечебном учреждении. Он может только по скорой помощи в экстренном состоянии, в жизнеугрожающем состоянии попасть в больницу. Что касается плановой помощи, для того, чтобы ее получить, необходимо иметь все документы на руках, паспорт, ИНН, НИЛС, прийти в поликлинику, прикрепиться к ней, затем получать талоны на прием врача. Сначала это врач-терапевт, который решит, нужно тебе идти дальше к какому врачу, либо не нужно. Это длительный процесс. Понятно, что люди на улице, они не обладают такой, скажем, пунктуальностью, и они не обладают такой целеустремленностью, чтобы получить эти услуги. Поэтому они не ходят. К нам приходят люди с неснятыми швами, которые надо было снять еще месяц назад. Почему не идешь в травмпункт? Я пошел в травмпункт, мне сказали, где швы накладывали, туда иди. То есть у нас еще и система здравоохранения не всегда принимает людей бездомных. Даже есть такое мнение, что если человек бездомный, то значит вся палата в больнице будет возмущаться тем, что положили бездомного человека. Извините, но в палате он ничем не будет отличаться от другого человека, он такой же больной. То есть все равно есть разделение бездомный человек и небездомный. У нас нет такого разделения. У нас есть здоровый, есть больной. Больше никаких разделений нет. И человеку на улице проще получить помощь здесь и сейчас. Но не пройдет он весь этот путь. Либо должен кто-то вести его, за него бороться, потому что люди уже лишены воли. Они лишены воли к жизни. И за него надо бороться, брать за руку, вести, где-то продавливать, где-то ругаться, чтобы его, допустим, прикрепить к поликлинике. Но опять-таки никто не будет человека постоянно водить за руку, получать за него талоны, искать его где-то. Когда он находится уже на проживании в приюте, да, можно это делать, но когда он на улице, это сделать практически невозможно. С другой стороны, мы делаем очень много работы, которая называется амбулаторной. То есть человека прооперировали, выписали долечиваться амбулаторно, дома с выходом в поликлинику в какие-то определенные моменты. У бездомного человека дома нет. Поэтому вся его амбулаторная помощь, вся его амбулатория – это улица. И вот мы те самые люди, которые приходим и оказываем помощь амбулаторно. Трофические язвы не являются показанием госпитализации. Они лечатся амбулаторно. У людей много на улице трофических язв. Мы их перевязываем. И просим людей, когда нам обращаются и говорят, вот здесь бездомный, я хочу вызвать скорую помощь, потому что ему нужна перевязка там ноги и руки. Мы просим не делать этого. Просим человека привести на точку, где мы работаем, или направить туда. Потому что это не дело скорой помощи перевязывать раны на улице людям. Мы ресурс, необходимый для скорой помощи, мы его оттягиваем на амбулаторную помощь. Это неправильно. Мы перевязываем не только для того, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения. Мы перевязываем для того, чтобы человеку, первое, было не больно. Второе, чтобы это все не воняло, не отторгало от него других людей. Чтобы вот когда вы заходите в метро, и бывает вагон пустой, потому что человек пришел с нелеченными, с неперевязанными или давно перевязанными трофическими язвами, которые просто аромат распространяют на весь вагон, и все просто уходят из этого вагона. Понятно, что потом его вводят на улицу, но опять-таки это как раз вот к нам, к уличным медикам.
Во второй части интервью поговорим, для чего нужно легализовать уличную медицину, как меняется в обществе отношение к бездомным и нужна ли специальная больница для таких людей. Александра Полякова, Радио Спутник.
Специальный проект «Радио Спутник».